Первый вопрос очень простой. Назовите, пожалуйста, 8 преимуществ при власти учителя. Защита учителя во всех следующих жизней учителя. Первое. Жизнь за жизнью учитель будет тебя защищать.
Раз, два, три, четыре, пять.
Не рождение в дурной участи.
Раз, раз.
Понял. Подсказывайте.
Один.
Все будут, батискатов будут довольны.
Возможность приближения к состоянию Будды.
Значит, первое преимущество верения себя гуру – это приближение к состоянию Будды. Второе преимущество – это получение благословения от всех Будд и Бодхисаттв. Третье преимущество – жизнь за жизнью духовный наставник будет защищать. Четвертое преимущество – это
злые
духи вались на него вреде.
Какое четвертое еще раз повторите?
Злые духи не навредят. Враги не навредят.
Враги не навредят. Да. Очень хорошо. Это очень хорошее преимущество.
Так. Реализации будут увеличиваться, улучшаться изо дня в день.
Пятое преимущество.
Да, пятое преимущество. Реализации будут увеличиваться. Шестое преимущество. Нет. Так, в момент смерти, вспомнив духовного наставника, не вернешься в наши миры. Седьмое преимущество – это жизнь за жизнью. Так, духовный наставник будет защищать.
Нет, это не седьмое.
А. Временные и долговременные достижения будут.
Это последнее.
Те реализации, которые достигнуты, будут, то есть те реализации, которые мы не достигли, будут увеличиваться, будут реализованы, а омраченные состояния будут уменьшаться. И восьмое достижение временных и долговременных целей.
Я хотел спросить, какие самые главные преимущества, основные? Может быть, есть какие-то основные? Вот их восемь всего, но самые основные.
Всех реализаций.
Преданность гуру является основой всех реализаций, корнем всех реализаций духовных.
Понятно. Вот из восьми преимуществ, которые были названы, есть какие-то вот наиболее важные? С вашей точки зрения?
Но мы говорим, что это корень всех реализаций. На основе преданности гуру появляются другие реализации духовных свершений.
Наверное, все-таки это приближение к состоянию Будды, так как все-таки основной, главной причиной, что мы хотим сделать, мы хотим стать Буддами во благо всех существ. А учитель служит тем самым проводником, тем лекарем, который дает лекарства. И вот поэтому я считаю, что первое, именно самое важное, приближение к состоянию Будды.
То есть вот одно преимущество самое важное.
Я считаю это основным преимуществом.
Все восемь преимуществ находятся в определенной лестничной порядке. Одно возникает, можно сказать, из предыдущего, опираясь. Вот. Если первое – это приближение к состоянию Будды, это как первый шаг, как дверь вообще вхождения к реализации.
То есть между ними есть какая-то иерархия?
Не совсем, но взаимосвязь четко есть. Вот. Второе важное – это получение благословения учителя в силу подношения и радования, поскольку без благословения учителя невозможен рост. Третье, я считаю важным, то, что мы жизнь за жизнью никогда не будем обделены подлинным учителем, присутствующим именно в нашем воплощении, поскольку если учитель не присутствует с нами, мы тоже как бы отделены немного от благословения. Мы не можем получать более глубоких инструкций.
Ну хорошо, а вот все-таки все эти преимущества, они какие-то совершенно невероятные. Если так вот подумать, то просто каждое преимущество, оно какое-то, они совершенно невероятные, обладают огромной силой. В чем, как бы, причина вот таких огромных преимуществ при данности учителю? На чем это основано?
То есть механизм, да?
Да.
Механизм коренится в особо весомом объекте. Гуру как особо весомый объект. То есть он воплощение всего поля заслуг, и опираясь на него, можно достичь всех реализаций, всех божеств.
То есть если мы воспринимаем гуру как воплощение как всего поля заслуг, возникают такие преимущества?
Да.
Или как?
Да. То есть на пути сутр гуру рассматривается как Будда.
То есть сила, вот причина всех этих преимуществ, она коренится, собственно, в заслугах, так сказать, и Будды, как бы, да, получается так, и в реализации Будды.
Здесь опора на духовного учителя определяется в нескольких моментах. То есть сама опора в качестве учителя, как Будды, опирающегося, имеющего необходимые достоинства быть учеником, реализующим эти качества, и сам способ верения. Вот эта троица, то, что подразумевается под глаголом преданности или верения гуру, определяет результат полноценный.
Как-то поподробнее, нельзя немножко?
Тенпа, глагол по-тибетски, означает правильное верение, правильная опора. Подразумевая при этом опору, совершенную опору в качестве совершенного гуру, передающего учение, по, в данном отношении полное учение к просветлению, опирающийся должен обладать необходимыми качествами. Если говорить о ламриме, то там перечисляется 10 качеств духовного последователя. И сам способ верения. Вот и в совокупности вся троица дает совершенный результат.
То есть вот в совокупности все эти основания, но они дают вот такой вот результат совершенно невероятный совершенно.
Они дают особый механизм кармической взаимосвязи.
Создают механизм,
да,
кармический, который вот приводит к таким результатам.
Который при условии сохранения чистоты связи сохраняется жизнь за жизнью и усиливается.
Вот в частности, как бы под вопрос, вот злые духи в ракине смогут принести вред. Нести вред. Как это возможно, если, допустим, создана карма, убийство или чего бы то ни было еще? Каким образом преданность учителя сможет предохранить от этого вреда, от созревания этой кармы?
Для того, чтобы карма проявилась, должны быть еще условия. И не одно, а многие совокупности. Сама по себе она не может проявиться. В потоке ума у нас не всегда может присутствовать преданность учителю и верение, ментальное полагание на учителя. Но в тот момент, когда она, связь есть и есть чистое, правильное восприятие учителя как Будды, в тот момент не возникает в сознании вторичных условий для проявления кармы, способствующей привести к таким вот воздействиям духов или несчастных случаев. То есть здесь не говорится, что всегда, всегда при условии, всегда присутствования в потоке ума реализация преданности гуру.
Если подобная реализация присутствует, то никаких несчастных случаев, ничего подобного вообще негативная карма созревать не будет.
Карма может созревать все равно.
Ну, негативно не созреет.
Нет, ну, история описывает, что карма созревает даже у больших учителей. Угу. Вот. Поскольку карма сохраняется, и она может приумножаться, она, если встретит условия. Но не могу сказать, насколько это все условия. Иначе бы, если было бы это абсолютно так, тогда бы никогда не возникало бы созревание кармы, только при простой упоре. Частично, да.
Спасибо. Ответ принят.
У меня вопрос так, следующий. Вот в отношении достоверности Будды говорится, что Будда достоверен, потому что он обладает бодхичиттой. Но по сути ведь мы не можем. Как можно доказать, что вот это Будда это бодхичиттой обладает? На основе чего мы можем сделать такой вывод? Как вот обычный человек, практикующий на начальном этапе, может определить, что у Будды есть бодхичитта?
По деятельности Будды. Какую совершает деятельность, можно определить?
А можно поподробнее, какой сейчас на данный момент Будда совершает деятельность?
Дарует учение.
То есть любой, кто дарует учение, есть
Будда. Истинное учение. Идет по пути просветления.
Ну, тогда логично получается, для того, чтобы быть Буддой, нужно просто давать истинное учение.
Если это истинное учение, да, это так.
Получается, любой, кто не дарует в данный момент истинное учение, 100% не Будда.
Вот она решила.
А Будда, ну, надо рассмотреть тогда механизм, как можно стать Буддой. То есть, чем тот, кто познает пустоту напрямую, отличается от Будды. Так как у архатов еще остаются тонкие завесы к неведению, от которых они могут избавиться только с помощью бодхичитты, и только с помощью бодхичитты они, убирая эти завесы к всеведению, могут стать Буддами.
Ну а как доказать, что вот у конкретного существа есть бодхичитта? Как мы можем полагаться на Будду? Да, мы знаем, что Будда, во-первых, имеет бодхичитту, во-вторых, он имеет мудрость, познающую пустоту. Как мы можем полагаться на существо, зная наверняка, что у него есть бодхичитта? Может быть, у Будды не было бодхичитты, например?
А, насколько я понимаю, пока некоторое существо не может, пока некоторое существо не станет Буддой, оно не может познать, есть ли у того или иного существа бодхичитта.
То есть получается, мы не можем принять прибежище в Будде, потому что мы не знаем, есть ли у него бодхичитта или нет.
У Будды точно есть бодхичитта, мы не можем сказать на конкретное существо, что у него есть бодхичитта.
Ну а как можно доказать, что у Будды точно есть бодхичитта?
Ну потому что он убрал завесы к всеведению.
А вы видели это?
Я нет.
А почему вы так решили, что это
вы? Если бы вы видели, ну, то есть, если вы что-то видели, значит, что это существует, а то, что вы не видели, не существует.
Я так не говорил.
А тогда зачем вы так спрашиваете?
То есть, получается, если мы не видели, что у Будды есть бодхичитта, значит, ну, вероятно, что у него ее нету. Или как?
А бодхичитту можно увидеть?
Нет, нельзя. Ну так и бодхичитту нельзя увидеть. Так как же можно доказать, что у Будды она есть? Или никак не доказать? Тогда я могу сказать, что у меня есть бодхичитта, и получается, я сразу стану Буддой.
Мы не можем проверить, если у вас бодхичитта.
Значит, мы не можем принять прибежище.
Вы только знаете, вас нет. В духовном наставнике в некотором, ну, говорится о том, что духовный наставник, скорее всего, Будда. И есть доказательства того, что вообще духовный наставник Будда. То есть не конкретно.
Ну, вы сначала доказываете, извините, перебью, да? Вы сначала доказываете, что Будда достоверное существо, а после этого доказываете, что духовный наставник Будда. Если вы не доказали, что Будда достоверное существо, как вы можете говорить о том, что духовный наставник Будда, и, ну, как бы, и вверяться духовному наставнику? Это нелогичный подход, обратный.
Ну,
Сначала вы доказываете, что Будда достоверный. Вопрос был такой. Как доказать, что Будда достоверное существо на основе того, что у него есть бодхичитта, если мы не видели, как он ее развивал?
Если полагать, что Будда... Будда – это тот, кто избавлен от всех омрачений ума, как грязная вода сделать чистой, и помимо этого из воды сделать нектар. Вот получается, что только уже по определению можно сказать, что у Будды стал совершенным. А как он мог стать совершенным? Он только путем бодхичитты. Следовательно, у Будды есть бодхичитта, раз он уже совершенное существо.
Но вы сами сейчас только что ввели понятие, что он совершенный.
Да.
Но так откуда вы знаете, что он совершенный? Вы замыкаете, если у него есть бодхичитта, поэтому он совершенный, он совершенный, потому что у него есть бодхичитта. Это какой-то замкнутый круг.
Он совершенный, потому что он очистил все омрачения своего ума и развил благие качества. Как он стал совершенным? Он стал с помощью бодхичитты. Следовательно, если он сейчас совершенен, он обладает бодхичиттой.
Можно я попробую? Говоря о достоверности Будды, полагают в изучении этого вопроса на четверостишие Дигнаги и комментарий к нему. То есть поклоняясь тому, кто стал достоверным существом, первая строчка, а радеющему лишь о благе других, а учителю, сугате, защитнику, такому существу я поклоняюсь. То есть исследуя на основании комментариев подлинного учителя к этим строчкам, выясняется причинно-следственная взаимосвязь становления достоверным существом, то есть реализация полного потенциала и полного очищения, то есть будновости. То есть подобно двум крылам. Радеющим лишь о благе говорится об бодхичитте, а слово «учитель» подразумевает мудрость, постигающую пустоту. Ее результат – два тела. Сугата относится к Дхармакае, защитник живых существ к Рупакай. Вот такому совершенному существу вот, существует достоверная основа для поклонения. Существуют обширные комментарии для того, чтобы исследовать.
Ну а как все-таки доказать, что такое существо есть, которое обладает этими двумя телами? На основе чего мы можем это доказать?
На основе логики всего учения, что опираясь на два крыла, можно прийти к состоянию буддовости.
Но если вы пока не реализуете эти два крыла, каким образом можете сказать, что их реализация возможна? Только реализовав их или как-то еще?
Нет, посредством косвенной логики. То есть можно выявить...
Можно вот объяснить, как посредством косвенной логики?
То есть посредством исследования, анализа, логикой прямого восприятия, как говорил Камала Шрила, подобно золоту растирают, плавят, и дробят на части, исследуют взаимосвязи учения на целостность, на логичность. Конечно, с самого начала это сделать практически невозможно. То есть человеку, который пришел определить, есть ли у Будды бодхичитта, даже через годы он может не до конца обосновать. Но благодаря косвенной логике он может полагать, что этот объект надежный.
То есть мы как бы предполагаем, что это возможно, и на это полагаемся, получается. Если в этом нет противоречий, значит, на это можно
положиться. Для того, чтобы иметь достоверность в отношении того, что есть Будда, нужно обладать совершенно чистой логикой, абсолютной. То есть не должно быть в уме проявляться сомнение в отношении трех свойств силлогизма для доказательства этих. Они... Цепочка за цепочкой возникает. Если она в уме у нас возникает, говорить о 100% достоверности невозможно. Это на уровне на уровне правильного предположения или догадки переводится. То есть когда довод, который говорит о следствии нам, идет в правильном направлении, помогает нам убедиться. Только на этом уровне можно убедиться.
Спасибо. Спасибо большое.
Какая объектная основа пустоты в школе Вайбхашика?
Еще раз.
Какая объектная основа пустоты в школе Вайбхашика?
Что является
объектной основой пустоты в школе Вайбхашика?
Я, честно говоря, плохо владею вайбхашикой, вот, но вот насколько мне подсказывает наш Максим, который сейчас нам ответит на этот вопрос.
А в просангике, если вайбхашик?
Ну, мы хотели на самом деле ответить, что объектная основа в школе вайбхашика точно такая же, как объектная основа в школе Саутрантика.
Объектная основа абстрактная.
На самом деле вайбхашика рассматривает абсолютную истину. Для них абсолютная истина — это нечто неделимое. То есть они, признавая неделимые частицы, утверждают, что именно неделимая частица является тем абсолютом, который равно воспринимается всеми существами. Именно в силу этого неделимая частица, она, ну, и познается всеми существами одинаково, и тем самым она является абсолютной истиной. Поэтому можно сказать, что неделимые частицы в школе вайбхашика — это и есть основа для обозначения пустоты именно в этой школе.
То есть, если вайбхашика не говорит, а говорит о существовании... То есть, в вайбхашике нет пустоты, то есть, если есть какие-то неделимые частицы...
Нет, есть. У них такая... пустота, да. У них пустота, вы спрашивали про объектную основу, да. Я вам сказал. Что касается пустоты в школе вайбхашика, то это пустота от независимого субстанционального существования.
Чего? Всего? Да, что-то все-таки такое объектная основа пустоты.
Да. Значит, у них независимо, у них пустота — это пустота личности.
Нет, объектная основа.
Каков вопрос?
Как,
если, что такое пустота?
Объектная основа пустоты.
Объектная основа пустоты?
Да.
Это некий атман, можно сказать, который они отрицают, существование которого они отрицают в личности.
То есть получается, что атман — это объект отрицания? Потому что пустота — это отрицание. То есть получается, атман — объект отрицания. Феномен отрицания.
Да, атман — это объект отрицания по этой школе.
Феномен отрицания.
А?
Простите, феномен отрицания. То есть если...
Вы спрашиваете про объект отрицания, я вам сказал, да, это атман. Это объект отрицания по этой школе. Дальше.
В Саутрантике? Объект отрицания в Саутрантике.
Мы до Читаматра дойдем?
Простите, в Саутрантике.
Что? Еще раз.
Объект отрицания в Саутрантике. Как? Саутрантике. Такой же, как в вайбхашике? Или они разнятся?
Они говорят, да, в вайбхашике школе они согласны, пустота феномена или пустота личности? Какой они основе?
Они пустоту личности рассматривают, так как говорят, что пустота феномена им не нужна.
Пустота феномена нету, только пустота личности. Пустота личности в вайбхашике два раза, грубой и тонкий. Кто это? Вайбхашика школа, да? Пустота лестная, грубой есть.
Да.
Пустота лестная, тонкий есть, да?
Да.
То это грубой пустота лестная. То это тонкий пустота
лестная. Да. Значит, в школе вайбхашика существует пустота личности, вот, и она рассматривается на грубом и тонком уровне. На грубом уровне это пустота личности от трех характеристик, то есть это единичности, независимости и постоянства. А тонкая пустота нами пока не поздно. Но, по-моему, тонкая пустота, если я не ошибаюсь, по вайбхашике, они все-таки выделяют, что так же, как есть неделимые частицы во внешнем мире, есть неделимые моменты сознания.
Бессамостность
личности.
Грубой? Это правильно сказать. Да. Что это тонкий?
Это грубое. А нужно тонкое.
Это тонкое есть бессамостность.
Тонкая бессмысленность — это отсутствие субстанционального существования. Независимого субстанционального существования, да. Если в Сутранте точно такая же, получается, что если вы говорите о том, что отсутствие на тонком уровне, на грубом уровне независимой, единичной, постоянной независимой личности, а на тонком независимой субстанциональной личности, какая разница между вайбхашики и Сутранте?
Я не понял, вопрос между разницей тонкого и грубого уровня или вообще?
Если говорится о том, что да, есть ли разница между в объектах отрицания вайбхашики и сутрантики?
Есть разница, да.
А какая?
Вы хотите разницу между тонкими или между грубыми, или вообще, или как?
Какое отношение между объектами отрицания вайбхашики и саутрантики?
Давайте мы пришли к объекту отрицания вайбхашики. Мы честно признаемся, что не очень помним объект отрицания по саутрантике. Вы нам подскажите, и мы тогда вам скажем, в каком они соотношении.
Как раз когда человек не может сравнить два объекта, спрашивающий уточняет, чтобы он сам определил, так как он его понимает, из этого диспут развивается. Вы должны ответить. Если бы они вообще были бы одинаковыми, была бы ступень между ними, между философскими школами?
Ну, между этими школами, конечно, есть на самом деле разница, и как бы она серьезная разница. Более того, на основе именно воззрения саутрантики построен весь формально-логический подход, который далее выстраивался и в школе Мадхьямика Прасангика, а не на теории вайбхашики. Между ними разница большая есть.
В логике понятно, что вся теория достоверного познания основана на вайбхашике и читаматре. Объект с каждой последующей философской школы утончается? Тоньше становится?
Что еще раз?
Становится ли тоньше с каждой последующей философской школы объект отрицания?
Ну, становится, да.
Вот всех школ. Какова тогда тонкость между объектом отрицания вайбхашики и сватрантики?
Мы тут совещаемся, говорим, что объект отрицания по саутрантике – это как раз нефункциональные феномены, такие как пространство, время и так далее.
Это объект отрицания или истины?
Нет, это абсолютно истина, да?
Да.
Но это абсолютно истина по саутрантике.
Ну а в объектах отрицания? У них истина отличается, относительно и абсолютно истина отличается у саутрантики.
Да.
А вот в объектах самих отрицания? Каковы две истины, относительно и абсолютно в вайбхашике?
Ну, что касается вайбхашики, мы сказали про пустоту личности, значит, абсолютная истина в вайбхашике — это пустота от атмана, от независимого, собственно, национально существующего какого-то «я». То есть пустота от «я», обладающего характеристиками постоянства, неделимости, независимости. Вот. А относительно истина — это, по-моему, неделимые частицы по вайбхашике. Это как бы и есть... Не, ну в целом, как бы, вообще относительно истинно в разных школах это рассмотрение пратитья-самутпады на разных уровнях. Так мы можем сказать, что относительно истинно по вайбхашике это и есть взаимозависимость на очень-очень грубом уровне. То есть это зависимость от неких от частей, которые мы можем делить ментально или в силу, или физически. Вот, это относительно истина. Да, если исчезает, то в процессе деления ментального или физического, то
это есть относительно. Если физического предмета молотком, он не исчезает. Да, то это относительно. Если при дроблении молотком или делении ментально объект исчезает, это...
Это становится абсолютно истинной.
Нет, относительно.
Нет, если исчезает, то это относительно. Если не исчезает, абсолютно. А? Это неделимые частицы. Пример абсолютного, да, мы говорили, это неделимая частица. То есть то, что ты уже дальше ни ментально, ни физически не можешь разделить. Это вот по вайбхаше.
Принимается.
Скажите, пожалуйста, может ли Архат испытать результаты своей негативной кармы?
Еще раз.
Может ли Архат испытать результаты своей негативной кармы?
Ну хорошо, ну или просто не, ну а чьи еще? Чужой? Подавно не сможет.
Нет, не может.
То есть вот,
если он не может, то откуда же берется негативная карма необратимого, немедленного возмездия, так как убийство Архата? Если его нельзя убить, то вообще как он не может испытать это своей негативной кармы?
Если Архата можно убить...
Существует 5 деяний необратимого возмездия. Убийство отца, убийство матери, убийство Архата, внесение раскола в Сангху и пролитие крови Будды, ранение Будды. Вот в частности, здесь говорится об убийстве Архата. Каким же образом, если он не может испытать результаты своей негативной кармы, может возникнуть вот такое деяние неотвратимого возмездия?
Это зависит от негативной кармы других живых существ. То есть, если, например, у живых существ нет кармы, чтобы Архат пребывал там, где они живут, то есть и их негативная карма влияет на...
То есть сам Архат с этой кармой не встречается, по-вашему?
Попробую ответить на вопрос. Если исходить из понятия полной реализации Архата, то тот, кто победил врага, да, то есть устранил все омрачения. А омрачение служит источником и причиной возникновения страданий, в том числе вот такой вот кармы, которой он может погибнуть. То есть осмелюсь предположить, что из классификации четырех стадий последняя, четвертая из которых Архат, каждая дробится на две ступени, входящего на ступень этой реализации и обладающего этой реализацией. Предположу, что этот Архат, вступающий в эту реализацию.
Что касается пролития крови Будды, ранение Будды.
Можно я попробую? Как можно насчет Архата? Она ответила, ну ладно, тогда не знаю. У меня просто свое мнение.
Не, вот насчет первого Архата, да, вот убийство Архата. Архат — это тот, который как бы прервал цепи рождения, да, и это очистился, да, от, ну, как бы, от загрязнения ума, но у него есть остаточная карма еще. Какое-то время он еще живет. Один, два перерождения.
Но. Остаточная карма, кармические отпечатки, они могут у Архата во множестве сохраняться, но они не имеют воду для ее проявления, для проращивания зерна в качестве плода. Вот. Есть еще толкование текста, которое объясняет, что вот этот Архат, который является вступающим к реализации ступени Архатства, его реализации могут немного понизиться в качестве, он может вернуться на первую ступень, входящего в поток. На этой ступени он может погибнуть.
Тем не менее, остается Архатом.
Он не является реализованным Архатом в конце.
Так, можно попробовать ответить на вопрос, следующим образом. Я тоже размышлял над этим вопросом как-то, и у меня такой вывод. Архат, когда он еще не стал Архатом, у него есть и вергающая, и завершающая карма, когда он рождается. Завершающая карма может быть негативной, и когда он очистился от омрачения полностью в течение жизни, у него, он не может страдать, уже испытывать страдания, но та негативная карма, которая проявилась в завершении, может проявиться, и он, ну, страдать от него не будет, может ударить его ножом в спину, допустим. Когда он, но он не будет чувствовать боли и страданий. Когда он снова, уже будучи Архатом, переродится, у него уже не будет негативной кармы и не будет, соответственно, и результатов. Я так это понимаю. Может быть...
Так он может или нет?
Страдать он не может, но негативная карма по отношению к нему может проявиться.
А какой может быть результат у негативной кармы?
По отношению у самого Архата, конечно, не будет никаких последствий, поскольку нет условий для проявления, нет омрачений. Но для того, кто это делает, для того, конечно, будут последствия.
Нет, и почему он же умер? Это не является чем-то плохим.
Для него уже
хорошо,
поскольку у него нет омрачений, для него нет такой уж, видимо, катастрофы в этом деянии. Но поскольку у него ум полностью свободен от омрачения, он не цепляется за такие вещи, как жизнь, наверное.
Но разве он это не противоречит определенности кармы? Если у нас есть негативная причина, то результат тоже должен быть негативным. Но получается, что Архат нарушает закон кармы, не испытывая страдания от своей негативной кармы.
Карма – это действие.
Действие.
Да. Соответственно, у него нет действия в уме, потока негативных мыслей. У Архата нет никаких действий.
Нет, у него карма же есть.
Нет, он же очистил от омрачения, ум от омрачения, у него нет условий для проявления этой.
А откуда берется убийство тогда?
А
убийство Архата откуда берется?
Убийство Архата, поскольку он еще когда не был Архатом, он перерождался снова в чреве матери, у него завершающая карма, там могли проявиться негативные кармические отпечатки, потому что он под влиянием омрачения, неведомо перерождался.
Ну, хорошо принимается, спасибо.
Ну, Архат с остатком, кажется.
То есть это Архат с остатком?
Ну, вроде такой.
Можно продолжить тогда? А Будду как можно ранить таким образом?
Насколько я помню, в Лотосовой сутре говорилось о том, что Девадатта пытался убить Будду, пытался скинуть на него камень. И я думаю, что это само намерение убить Будду является накоплением такой негативной кармы. Но у него, конечно, не получилось удовлетворить эту Будду.
Но, тем не менее, в этих самых деяниях неотвратимого возмездия говорится не о намерении, а именно о ранении.
Ну, возможно, там говорится немножко... Ну, как бы... Если карма, которая вот, то есть вот эта сама попытка совершена, убийство Будды, то...
Здесь можно привести пример, когда вот его святейшество дала, она болеет, да, мы говорим, что это карма людей, этих, ну, людей наших, из этого проявляется карма учителя, когда он, ну, это болеет. Ну, или может там какие-то бывают там проявления болезни, как бы наша карма, как бы нам показывает.
Ну, тогда это опять нарушает принцип того, что нельзя встретиться с результатами кармы, которую ты не совершал. Получается, это не его карма, но он встретился с ее результатом. Как это возможно?
Попробую ответить. Истинному телу Тадхагаты невозможно нанести вред, оно не подвержено болезням, старости и смерти. А Будда проявил тело свое и в конце жизни проявил уход, тем самым закрепив в умах последователей основной постулат непостоянства. Явив такое тело, доступное для нашего взора, он мог явить такой феномен кажимости пролития крови. Для того, чтобы зафиксировать тяжесть возможных поступков кармы, не просто как деяние, а карма как намерение вредить Будде.
Ну хорошо, давайте, принимайте.
Ваш вопрос.
Дорогие москвичи, вопрос такой. Что является объектом отрицания в школе Читаматра?
Угадала.
Не-не, Читаматра пустота, феномен пустоты личности, согласна или не согласна?
Как?
Опрос нормальный такой. Един сафон, где опрос?
Если конкретно, тогда объясните, пожалуйста, как с помощью терминов кентакшин, ванг и ондуп раскрывается воззрение читаматры.
О, спасибо большое за вопрос. Значит, читаматра, в отличие от других школ, действительно вводит понятие трех природ: кунтангаш, ванг и ондупа. То есть это нечто воображаемое, зависимое или совершенное. Для чего они это будут? Они говорят, что описание реальности с позиции относительной абсолютной истины, оно не дает полного понимания реальности, оно не может описать полностью реальность. В то время как представление в виде трех природ, оно дает полное описание реальности. За счет чего? В читаматре базисом всего, то есть самый мощный онтологический статус носит именно шинванг. То есть это зависимая природа. Зависимая природа, когда она воспринимается двойственным умом, когда ум познает феномены как нечто отдельное от него, то есть разделяет субъект, субъект-объектное отделение происходит, тогда это воображаемая природа, то есть это кунтак. В то же время та же самая зависимая природа, если она понимается правильно, то есть она понимается как нечто зависимое, то есть это нечто, понимающееся как проявление собственных кармических отпечатков из Алая Виджняны, пустое от двойственности, деления субъект на объект, это и есть высшая реальность, это и есть паринишпана или йонду. Вот. То есть это вкратце описание трех природ по читаматре. Значит, что касается паратантры, то есть зависимого возникновения шинванга, Да, то, ну, на самом деле, есть небольшое деление между вот читаматрой и мадхьямикой джантонг в именно в вопросе онтологического статуса этой природы. Вот. Но в целом читаматре именно базисом всего является шинванг. Шинванг удостоверяется самосознающим сознанием. Вот. То есть его статус достаточно парадоксален. То есть несмотря на то, что он постигается только после прямого постижения пустоты по читаматре, тем не менее, его удостоверение на, если мы говорим так, относительном уровне, невозможно. Его удостоверение возможно только с помощью самосознающего ума.
Понятно. Может, Дмитрий Александрович ответит?
Может, тогда скажете, что является абсолютно относительной истиной в читаматре?
Я же сказал, что читаматра не признает абсолютно относительную истину. Можно только сказать, что нечто есть похожее на абсолютную истину, нечто на относительную истину. Но читаматра говорит, почему она будет вообще понятие трех природ, в отличие от других школ. Она говорит, что процесс преобразования, допустим, когда мы говорим о таких высших учениях, как дзакчен, тантра, то, используя просто абсолютно относительную истину, вы получаете дихотомию между этими двумя понятиями. Вы никогда не сможете сказать, вот, допустим, некое, допустим, страсть, какое-то желание. Ведь с помощью сутр вы ее устраняете, с помощью тантры вы ее преобразовываете. Для того, чтобы преобразовывать, процесс преобразования в читаматре – это нечто, ну, приводится аналог с тем, что вы драгоценный камень, покрытый грязью, вы его помещаете в воду, эта грязь смывается, но остается истинное, то есть истинно существующее нечто. Сразу добавлю, что истинно существующее с позиции читаматры и мадхьямики прасанги – это абсолютно две разные понятия истинного существования. Так вот, шинванг, то есть вот это вот третье, природа, как бы, да, в отличие от абсолютной относительной, она и есть тот базис, на основе которого будет преобразовываться нечто воображаемое в абсолютное, в то время как с позиции абсолютной относительной истины нет никакого третьего связующего звена. То есть, когда вы будете говорить, допустим, о преобразовании в тантре, с позиции относительно абсолютной истины это будет невозможно доказать. У вас не будет вопроса преобразования, у вас будет вопрос отсечения одного и появление другого, что в принципе невозможно.
Максим, ты, выдвигая три природы, да, отрицаешь две истины в качестве основы в читаматре. Две истины рассматриваются в читаматре же как основа. Будда дал во время третьего поворота колеса учения эти термины для того, чтобы глубже рассмотреть не только пустоту личности, но и пустоту феноменов. Они применимы ко всем школам. Они, эти три природы, не отрицают две истины ни в одной школе, тем более в читаматре.
Еще раз. Читаматра, она отошла от понимания абсолютной и относительной истины. У них нет такого. Мадхьямики джантонг, действительно, это было некое преобразование классического учения читаматры с помощью текстов Нагарджуны и с помощью негативной диалектики, действительно вылилось в течение мадхьямики джантонг. Там признаются относительно абсолютно истины. В читаматре нет относительно абсолютно истины.
То есть, получая комментарий Гишела на драгоценное философское ожерелье, ты слушал, что там есть относительная и абсолютная истина в читаматре в качестве основы. В каждой школе есть основа, путь и результат. Основа всегда является, берутся за основу два определения, относительная и абсолютная истина. Не может быть другого.
Еще раз говорю. В читаматре есть аналог относительной истины, есть аналог абсолютной. И когда Гишела говорил про это, он говорил именно про такое понимание.
Говорится не аналог. Говорится о том, что толкование относительно абсолютной истины разное в философских школах. Но сами положения присутствуют в обязательном порядке.
Ну, если вы в текстах Читаматры найдете мне описание относительной абсолютной истины, в текстах Майтрея Асанги, в одном из пяти текстов, если вы найдете в текстах Васубандху, в комментариях великих мастеров Читаматры, если вы найдете мне описание относительно абсолютной истины, я полностью соглашусь с вами. Если же вы говорите, что просто, ну, что так говорилось, то это не является доказательством.
Просто берется коренной тель же Меншипы, Гончок Вампо, второе перерождение, там написано.
Ну, я вам могу, прочитать текст непосредственно Ачарьи Васубандху. Там Васубандху не будет этого, да?
Нет, Васубандху не... Это я имею в виду тот раздел, который Жеменшепа описывал в философию Читаматры.
Ну, давайте исходить из того, что если мы рассматриваем...
И описание этих природ, они не противоречат относительно истины, они не исключают, они углубляют понимание.
Они, я не говорю, что они исключают их. Я говорю, есть аналог. Действительно, что... Кунтак
— это не аналог, это способ рассмотрения относительной абсолютной истины.
Смотри, в целом, как ты скажешь,
что... Вопрос задать.
Сейчас. В целом, аналог относительной истины в Читаматре — это и есть как бы союз Кунтага и Шинванга. Просто Шинванг сам по себе — это зависимая природа. Дуалистически воспринимающий ум Шинванга — это Кунтак. Это действительно, в целом мы можем сказать, что это относительно истина.
Относительно истина?
Это же абсолютно истина.
Я же Жеманг относительно истина?
Это, он подобен относительно истине.
А в чем
он не
подобен?
Относительно истина.
А вот как раз истинный Жеманг — это и есть относительно истина. Потому что ложное представление об относительной истине, о том, что мы воспринимаем, это как раз то, что ты назвал смешанное представление основы, являющейся нам, да, и кунтага, то, что мы приписываем. Существование того, чего ты лишен. Ты приписал Шинвангу союз Шинванга и Кунтага.
Кому я приписал?
Относительно истины, в твоем понимании, союз Шинванга и Кунтага.
Не-не-не-не-не.
Но ты же сам сейчас сказал, что... Пожалуйста,
я вам говорю, что в целом относительно истины это Шинванг и Кунтаг.
Скажи, пожалуйста, вот тогда.
Вот, скажи, пожалуйста, относительно истины. Он... А пустота тогда что? В школе Читаматри пустота это будет...
Можно?
Шинванг, сейчас. Шинванг, он познается, прям в тексте Васубандху сказано, что зависимая природа, то есть Шинванг, познается после постижения абсолютной природы, то есть Йондупа. Она и есть, это и есть наитончайшее познание пустоты, поэтому оно не может быть... полностью относительно истины. Она действительно подобна относительно истины, но не является полностью.
Можно задам вопрос все-таки?
Ответьте, пожалуйста.
Кришна говорит, что в определении абсолютной истины
Читамата говорит, да? Когда вещи познаешь, да? Через недуалистик. Это абсолютная истина. Вещи познаешь через дуалистик. Субъект-объект, да? Это относительно истины. Поэтому пример, да, чашка. Чашка собственное существо, чашка, это кунта. Поэтому чашка сам зависим от много собственности. Это шиман. Зависим шиман, это относительно истины. Юндук. Это чашка пустой, независимо от существа, да? Это Йонджу.
Да.
Пустое, независимо от существа, да? Это через нидру понимает. Зависимо, да, зависимо чашка, да, через дуэльство понимает. Поэтому Шиван, Сей Шиван, это относится к истине, Сита Матра. Венду обсуждает истину. Кунтак – это обзор отрицания. Ну, это очень ясно так получается. Сейчас другой вопрос.
Еще один простой вопрос. Каково соотношение, логическое соотношение между истинным пресечением и нирваной? Каково логическое соотношение между истинным пресечением и нирваной? Логические соотношения существуют, как известно, четыре. Между истинным пресечением и нирваной.
Потому что истинное пресечение – это и есть нирвана.
То есть тождество, по-вашему?
Да, тождество.
Ну, у нас не совсем такое. Нет.
Хорошо, допустим, тождество, да? Тогда получается ария, отсекая какой-то вид своих омрачений, да, находясь на пути видения, обретает тут же нирвану. Выходит, из этого получается, да? Так?
Обретение нирваны...
Ария обретает нирвану, получается?
Нет, обретение нирваны, в общем-то...
Но вы же сказали, что...
Обретение нирваны доступно...
Вы же сказали, что истина пресечения и нирвана тождественны. По-вашему, получается, что ария, тот бодхисаттва, который постиг пустоту напрямую, отсекая какой-то уровень своих обращений, он одновременно, значит, обретает нирвану. Так?
Когда мы говорим о сравнении истины, пресечения, да, третьей mm-hmm. благородной истины, и просто пресечения каких-то омрачений у арии, это не одно и то же.
Ну, значит, это...
Пресечение одного
тогда,
омрачения...
Тогда, значит, тождества нет?
Mm-hmm. Нет, пресечение одного омрачения, устранение его из ума, это не пресечение всех омрачений. Угу. Значит, ария – это не тот, кто пресек все омрачения. Он достиг...
Да, но какие-то омрачения же он пресекает?
Будучи став впервые во второй момент познания пустоты арием, да, угу. а не просто став арием, не буду удивляться, он начинает с этой ступени пресекать омрачения, поскольку он получил совершенный инструмент, мудрость, постигающий пустоту. Нет, то есть здесь не говорится о нирване.
Хорошо, значит ария, начиная вот с пути видения, да, до восьмого пхуми, пути медитации, вот на этом участке, на этом пути, ария, отсекая какие-то омрачения, если истинно пресечение и нирвана тождественны, то получается он уже на этом пути имеет нирвану.
Он не имеет нирвану, он имеет четвертую благородную истину. Он имеет мудрость, постигающую пустоту, став арьем.
Вот, тогда...
У него три истины появилось.
Да, ну,
первая, значит, вторая и четвертая. Нирвану он еще не обрел.
Но в таком случае, это не тождество, ведь соотношение не тождество. Какое соотношение?
Вы смешиваете простое отбрасывание омрачения или пресечения, да, с истинным омрачением.
Нет, истинное просто пресечение. Мы задаем вам простой вопрос.
Эти отбрасывания и пресечения не являются истинным пресечением.
Можно я попробую ответить на ваш вопрос, но рискую оказаться, так сказать, в узе. Значит, у арьев есть, как уже было сказано, четвертая благородная истина. У арьев нет нирваны, поскольку нирвана – это третья благородная истина. Я так понимаю, да, пресечение страданий. Пресечение омрачений. Да, поэтому у арьев нет нирваны. У них есть четвертая благородная истина, а четвертая благородная истина соотносится с третьей как противоречие. Поэтому у арьев нет нирваны, но у них есть четвертая благородная истина. Соответственно, нирвана и четвертая благородная истина, которые обладают арией, это противоречие получается. То, что они испытывают в данный момент.
Нет, у нас вопрос-то был немножко другой.
Вопрос немножко другой, да. Нирвана и истина пресечения.
Но это тождество. А у арьев, я ответил, нету нирваны. Нету нирваны у них. Нету третьей благородной истины пресечения от страданий.
Сейчас пусть попробует парировать.
Ну, собственно, мы на основах Гишева этот вопрос основали. Гишева говорил в лекциях о том, что вот эти пресечения, о которых говорил Алексей, они тоже являются истинным пресечением. Вот. И таким образом истинное пресечение, нирвана, это не является тождеством. Вот.
Тогда сразу встречный вопрос, что является, допустим, одним, но не является другим.
Да, да. Ну, обрел таки или не обрел?
Нет, не обрел. У него есть четвертая благородная истина. Нирвана у него нет. Пресечения и омрачения.
Алло. одну минуту, да? Я буду показывать вам дискурс, как дискурс идет, да? Я вам так вопрос даю, да, простой. На русский язык не хватает. Как мне отвечать, хорошо? Все живущество было вас мамой, нет? Опрос. Да. Да, нет, вот так. Много времени не надо говорить, хорошо? Да, нет. Если это живущество, он обязательно был ваш мама. Да, конечно. Ты была ваш мама.
Нет.
Потому что живущество. Вот так надо дискурс надо, вот так. Как это пример, один пример. Сейчас другой пример, да? Дискурс. Ты еда кушает? Да. Если кушать, не обязательно сейчас кушать, да? Да, правильно, да. Тебе голова была рада? Голова рада есть? Если есть, не обязательно сейчас. Вроде ноги одна. Короче, это пример, да, вот так дискурс надо, вот такой дискурс. Почему? Потому что потом сразу другие, вот так дискурс. Давай, там.
Мы просто хотели напомнить, что учитель нам на одном из ретритов говорил, что тут логическое соотношение не тождества, а три альтернативы.
Что является одним и не является другим тогда? Что является, допустим, большим кругом, что является маленьким? И определение тогда точное, третье пресечение страданий и нирваны. Сначала это, а потом примеры, чтобы нам понять было лучше.
Истинно пресечение.
Сейчас дискурс закончил, позвольте заснуть, потом песня. Хорошо, сегодня хороший день. Okay.
Силой заслуг, которые стяжал трудами на этапах.